Мир Божий вам, братья и сестры, пожалуйста, откройте Евангелие Матфея, 28 глава, мы будем читать сначала 10 стихов. Евангелие Матфея, 28 глава, сначала 10 стихов. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Марига посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступил, отворил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватившись за ноги его, поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Аминь. Помолимся ему. Владыко Боже наш, Творец всего видимого и невидимого, Спаситель наш и Бог наш, я так благодарен Тебе, Господи, в этот вечерний час, во-первых, за спасение и дар вечной жизни. Господи, Ты оказал такую честь, такое благоволение тому, кто ничем не лучше других грешников, утопающих во грехах, а Ты, Господи, даровал спасение и жизнь вечную. Хвала Тебе за это, Господи. И вот Ты, заботясь о каждом из нас, Ты, Господи, также предусмотрел наши совместные собрания, служение Тебе, поклонение Тебе. Господи, Ты оказал нам такую честь и привилегию, что собираешь нас также и среди недели. Ты желаешь нас обогатить Словом Твоим. Ты желаешь напитать наши души Твоим небесным хлебом. Какой Ты щедрый, Господи, человеколюбивый. Слава Тебе за это, Боже наш. И в этот вечерний час, склоняясь перед Твоим святым величием, пред Тобою, Боже мой, склонили головы свои, сердца. И наша молитва, и наше желание, сделай нас способными сегодня принять это слово. Наполни наше сознание Твоим присутствием, чтобы оно было очевидным для каждого из нас. Господи, наполни наше желание отзывчивостью на Твое слово, поспешностью в исполнении всех Твоих повелений, как эти женщины с поспешностью побежали. Услышь нас, я прошу Тебя, чтобы для нас, собравшихся сейчас, это общение перед лицем Твоим было действительностью, общением, прославляющим Твое святое имя, общением назидания, совместного поклонения Тебе. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, мы прочитали описание воскресения Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Мы не думали никогда, что христианская вера – это есть вера, документальная вера. В каком смысле? Почему? Потому что в вере христиан нет ничего надуманного, нет ничего нереального. Вера христиан – это не философия. Помните, апостол Павел предупреждает: смотрите, братья, чтобы кто вас не увлел философией или пустыми речами. Вторая – то, чего сам не разумеет. Так вот, дорогие мои, вера христианская – это вера фундаментальная, это вера документальная. В ней абсолютно все реально на самом деле. Ну, например, когда вы читаете послание апостола Петра, второе послание, вот в первой главе, заметьте, что нам пишет апостол Петр. Первая глава, начиная с 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». Документально? Подтверждено? Это не философия, это не то, что кому-то что-то там привиделось, прослышалось или еще что-то. Вот. Абсолютно нет. То есть Библия – это настоящий, подлинный документ Слова Божьего. Иоанн, смотрите, как бы вторя апостолу Петру, он, смотрите, что пишет в первом послании, первая глава, сначала о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам. О том, что мы видели, и что мы слышали, и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Вот, оказывается, подлинный документ. Это Слово Божие, самого Бога. Это не то, что собрались там какие-то ведущие богословы или философы этого мира, где-то там на Тибете или там в других горах. Вот, и они там провели десятки лет, и они создали что-то, придумали, и они теперь выдали это на гора, и теперь мы должны это читать. Абсолютно нет. Это Божье Слово, Слово самого Бога. Оно непогрешимо, оно безошибочно. Так вот, а вы скажете: хорошо, а как же тогда все толкования? Мы же имеем множество литературы сейчас. Как толкование, как символ веры, как вероучение, как уставы церкви. Так вот, я хочу сказать, что все эти дополнительные книги, они настолько обоснованы и верны, насколько они отвечают Священному Писанию. Аминь, братья и сестры. Их верность заключается в том, насколько они ответствуют, то есть соответствуют всему контексту Священного Писания. Заметьте, не просто повыдергиванные некоторые стихи, которые мы, некоторые любители сегодня, защищать свои идеи там или свои действия и поступки. Нет, то есть весь этот материал,
он должен соответствовать всему контексту. И поэтому, если оно не соответствует всему контексту Библии, сколько бы там хороших вещей не было, они должны быть отвергнуты с презрением. Ну, например, вы берете книгу «Толкование». Очень хорошее толкование, там многие вещи. И вдруг вы подходите к одному самому фундаментальному толкованию или говорению Библии. Так Библия говорит. Итак, всем нам придется предстать перед Господом, чтобы получить соответственно тому, что мы делали. Итак, Господь сказал: «Войдите в радость Господина моего», а всем отступникам что Он скажет? «Идите в огонь вечный, уготованный вам, дьяволу и ангелам его, и вам». И вдруг ваш толкователь, который вам все это очень нравится, и говорит: это нужно понимать духовно, этого никогда не будет, потому что Бог есть любовь, и Он не может отправить свое творение на вечное мучение. Скажите, это настоящий христианин или это ложный? Поэтому, милыми, вся его литература, вся его книга должна быть с презрением выброшена. Почему? Потому что в этом, казалось бы, хорошо приготовленной пище, которую он старается преподать нам, он положил яд. Что это за яд? Христос говорит: и пойдут сии в жизнь вечную, а эти в муку вечную. А нам что навязывают? Этого не может быть. Так кто, кому верить? Христу? Или верить этому человеку? Итак, если Библия подлинно Слово Божие, документальный документ, значит, все эти книги, они настолько верны, насколько они соответствуют Священному Писанию. И если эта книга не соответствует даже в каком-то пункте, она должна быть выброшена. Так вот, о чем я говорю. Мы прочитали с вами текст Священного Писания о воскресении Господа Иисуса Христа. Опять-таки, этот текст читается раз в году. И то не всегда, может быть, через год или через два, потому что тексты о воскресении Христа, есть много текстов. И поэтому вы скажете, что, собственно говоря, что мы можем взять отсюда, или какие истины для нас очень важны? Ну, естественно, что центральная истина этого прочитанного текста есть воскресение Христа. Это само собой разумеется. И мы все верим же, правда, что Христос воскрес. Так же говорит Слово. Да, мы этому верим, у нас нет никакого сомнения. Ну хорошо, если мы верим, тогда спрашивается, зачем тогда женщины здесь приточены? Зачем тогда ангелы? Зачем тогда стража пала? И все остальное. Можно было просто написать: итак, Христос воскрес первый день недели. И мы этому верим. Но почему-то Духу Святому было угодно это событие написать в деталях. Значит, эти истины, которые скрываются в этих деталях, они сегодня важны так же, как они были важны для женщин. Это Слово Божие, как мы поймем, о Слово дорогое, в нем жизнь и полнота. Да, мы верим, и как пишет нам апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 главе, смотрите, 14 стих, он говорит вот что: «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, и вера ваша. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Да. Поэтому мы не можем поехать в Палестину. Почему? Потому что уже даже и место того никто не знает, где он был похоронен, чтобы нам поехать и убедиться, да, в действительности гроб Иисуса Христа пустой. Правда, многие едут для того, чтобы креститься в реке, в которой принимал крещение наш Господь. Но уже той воды давным-давно нету, в которой принимал крещение Христос, потому что вода женистая, она течет. Даже если бы она не текла, то она испаряется постоянно и через дождь пополняется. И, может быть, сегодня мы пьем ту воду, в которой когда-то принимал крещение Христос. Мы не знаем. Правда, на том месте, где он родился, сейчас построили церковь Рождества Христова, и люди едут, это особое поклонение. Я был в той церкви, поклонялся Христу на том месте, где родился Христос. Ну, так люди помогают, то есть размышляют. Но мы этого тоже не можем сделать. Так что нам тогда делать? А Писание говорит, исследуйте Писание, занимайтесь им постоянно, да не отходит книга закона сего от уст своих, поучайся в ней день и ночь. Почему? Да, давайте обратим внимание. Итак, чему учит нас, какие же истины открываются нам в воскресении Иисуса Христа или в этом событии? Заметьте, чему мы учимся? Первое. Итак, по пришествии субботы на рассвете первого дня недели пришли ко гробу Мария Магдалина, другая Мария, посмотреть гроб. Итак, чему нас учить? Служение женщин. Писание учит нас постоянно учиться и усовершенствовать свое служение Господу. Посмотрите, когда они пришли ко гробу? После обеда или под вечер? На рассвете первого дня, значит, еще было темно. То есть служение Господу чего-то требует от нас. И их служение Господу заключалось в том, что им нужно было встать рано, еще темно, и идти ко гробу. Так вот, с какой целью они пошли? Почему-то Матфей упустил то, что они принесли ароматы и несли ароматы. Помните, Евангелист Лука тоже об этом пишет, что они купили, когда они посмотрели женщины, что как Никодим и Иосиф Аримафейский помазали тело и похоронили. И они тоже пошли и купили это все, и приготовили, и остались в покое. Почему? Наступала суббота. Матфей почему-то упускает это, и он пишет, что по пришествии субботы на рассвете первого дня недели пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Это тоже очень важное замечание. Конечно, у них были ароматы, и они взяли с собой. И, конечно, они шли, они переживали, кто отвалит нам камень. Другие евангелисты об этом пишут. Но Матфей по вдохновению Духа Святого обращает внимание этих женщин, вернее, наше внимание на этих женщин, что их служение заключалось в том, что они шли, и они знали, что их Учитель, их Господь, Он положен во гробе, и они не безразличны были к Нему. Он был для них дорог и живой, и мертвый. И они шли, чтобы еще раз посмотреть гроб, где Он похоронен. Так вот, братья, дорогие сестры, это поразительно. Неужели нам это ничего не говорит? Здесь Матфей показывает нам, насколько они были преданы Христу в служении. Да, Он был живой, они ходили за Ним, они Ему служили, да, но теперь Он мертвый. Все равно бесполезно, ничего, нечего теперь служить, чего теперь идти, он лежит во гробе. Они так не думают. Как часто сегодня, дорогие мои, наше служение заключается в служении рассудительности. Мы начинаем рассуждать, А что это даст нам? А что я буду иметь от этого? А нужно ли это делать? А что с этого получится? Сегодня мы слишком в служении начинаем рассуждать, начинаем сопоставлять и все. И когда мы начинаем это делать, а служение то должно идти, и мы настолько заняты вот этими рассуждениями своими, что уже то, что нужно делать, оно уже ушло далеко вперед, а мы все думаем и размышляем, а нужно оно или не нужно, а что оно мне даст, а что другие скажут, а как это служение окажет влияние на моей жизни. Вот оно что. То есть сегодня христианство стало очень практичным христианством. Они заботятся о своем состоянии, они заботятся о своем здоровье, это на первом месте. Вот вам и разница, когда мы говорим богоцентричность и человекоцентричность. Так вот, у этих женщин служение было богоцентрично, потому что они ничего о себе не думали, они любили Господа и даже любили тогда, когда Он был во гробе, похоронен. Сегодня люди практичны, сегодня в центр человек ставится. Ставится, какие потери он понесет. Хорошо, а что это будет, когда я вот это сделаю для Господа? Хорошо, а как моя семья окажется? А какие потери моя семья понесет? А у меня есть вот мои дети, у меня есть мои внуки, а у меня то, другое. А я же должен заботиться. Вы понимаете, вот в чем разница. И нам сегодня, глядя на этих женщин, нам нужно научиться служить Господу и быть Ему верным в том, что мы обещали служить. Как вот молодые люди, когда они сочитываются, помните, какие вопросы там и что говорится о том? Любить и быть верной, помните, и в радости, и в горе, и в болезни, и в здоровье. Вот так точно для Господа тоже. То есть служение для Господа, оно не спрашивает, выгодно оно мне или же невыгодно. Это для Господа. Заметьте, что даже смерть не могла разорвать узы любви этих женщин к Иисусу Христу. Как хорошо, когда в действительности в деле Божьем мы идем рука об руку с теми людьми, которые прежде всего думают о Господнем деле, для них на первом месте, на них можно положиться всегда, им можно довериться всегда. Мы знаем, что эти люди никогда не подведут. Они знают, вы знаете, чего бы ни стоило для этого человека, но он преданный Господу, и поэтому он всегда исполнит, как эти женщины. Они были преданы Господу. А теперь посмотрите второе, что мы отсюда вытекаем. Вот, вы посмотрите, какой результат их преданности в их служении Господу. Это поразительно. Женщины первые стали свидетелями проявления величайшей силы и славы Божьей. Могущества Божьего. Но вы скажете, и мы сегодня постоянно наблюдаем. Мы тоже сегодня являемся свидетелями силы и славы Божьей. Ну, хотя бы взять вот последнее, что совершилось в Японии, и землетрясение, и цунами. Это проявление силы и славы Божьей. Да. Но то, что совершилось тогда, оно абсолютно не имеет ничего общего с тем, что сегодня совершается то ли в Лос-Анджелесе, то ли в Калифорнии где-то, то ли там в Японии. Почему? Вы заметьте, как описывает это землетрясение Матфей И вот сделалось великое землетрясение. Двоеточие. А дальше причина землетрясения. Ибо ангел Господень, шедший с небес, и взял маленький камушек и чуть-чуть отбросил его в сторону. И вдруг землетрясение. Притом не какое-то, а сделалось великое землетрясение. Это уже не то, что там где-то в недрах земли произошло накопление газов и все, вот и оно двинуло эти пласты. А здесь совершенно иная картина. Здесь поистине проявление Божьей силы и Божьего могущества посредством вмешательства ангела, посредством того, что он взял этот камень, отвалил от двери гроба, и вдруг затряслась земля. И потряслась довольно сильно. Вот оно что, землетрясение. Так вот, Бог послал ангела своего. Теперь возьмите еще переживания женщин. Они идут ко гробу. Они озабочены. Я думаю, они не знали того, что там была печать прибита, потому что это сделали в субботу, когда женщины были в покое. Поэтому они об этом, наверное, не знали. Вот, и они шли ко гробу, чтобы еще раз посмотреть, и все, и они были озабочены, а кто же нам отвалит этот камень? А его отваливать никто не имел права, потому что была приложена печать. Так вот, смотрите, но они шли. Так вот, я еще раз хочу сказать, посмотрите, идя ко гробу, и зная о том, что им абсолютно не под силу справиться с этим камнем, тем не менее, они не теряют надежды. Они не говорят, слушайте, ну это же бесполезно, ну чего туда идти? Все равно мы же не справимся с камнем. Ну чего туда идти сегодня на это богослужение? Там же никого не будет. Ну чего туда идти? Ну, чего ехать? Сейчас же дождь, град и тому подобное. Чего ехать? Сейчас же столько аварий случается, и все, лучше дома пересидеть. То есть, я опять хочу сказать, милые мои, что мы сегодня в сравнении с этими женщинами, мы сегодня практичны, расчетливы и предусмотрительны, как бы чего ни случилось. Мы сегодня слишком мудрые, и мы слишком часто даем оценку, мы говорим, о, это неразумно так поступать, это не мудро так поступать. Так разве мы мало слышим такие умозаключения мудрецов современного века? Хорошо, что женщины не были настолько мудры, вот, что они бы сказали, ну, чего туда идти, ведь нужно договориться с мужчинами, нужно сказать или апостолам, или нанять кого-то и идти с кем-то, чтобы кто-то отвалил нам этот камень. Но они шли, потому что у них ими двигала их вера. Они шли, потому что они любили Господа. Они шли к тому месту, пусть там же камень лежит, но они знали, что здесь наш Господь, здесь наш Учитель. И они шли туда, к тому месту. А теперь посмотрите. У них даже и в мыслях не было того, что они увидели. Они увидели силу славы Божьего величия всемогущества. И не только. Они увидели пустой гроб. Ангел говорит, вот, вы ищете. Заметьте, что говорит ангел, я знаю, он говорит, я знаю, кого вы ищете, я знаю, но, пожалуйста, он говорит, смотрите. Ангел не спрашивает, кого вы ищете, чего вы сюда пришли, нет. Он говорит, вы ищете Господа силы и Господа славы. Но вы не там ищете Его, Его уже нет здесь. Очень часто в нашей жизни бывает нечто подобное, что мы не там ищем Господа, где нужно. Мы не там ищем Его славы. Так вот, интересно еще, что заметьте здесь, что Божье внимание абсолютно, стопроцентно направлено исключительно ищущим Господа. Заметьте, стража попадала, здесь как написано, что «Итак, вид его был, как молния, и одежда его была, как снег». Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Каково отношение ангела к этим? Абсолютно никакого, полное игнорирование. Бог имеет дело только с теми людьми, кто ему посвятил себя, кто ищет его, кто хочет ему послужить. Бог идет к этим людям навстречу. Бог с ними имеет дело, Он к ним лично обращается, Он лично их утешает, Он лично дает им повеление. А эти мертвецы? А мертвецы что? В страхе, трепете лежат. Представьте, одна группа людей имеет чудесную связь с представителем неба. Они разговаривают, они утешаются, тот утешает их, он им показывает пустой гроб, они смотрят. А эти лежат, как непотребные. Потому что Господь говорит, а вот на кого я презрю. Око мое, говорит Господь, на ком? Над всеми боящимися, слушающими Его. И женщины абсолютно, смотрите, они абсолютно тоже не реагируют. Теперь посмотрите еще одно. Так вот, и пойдите, дает повеление женщинам, и пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите, и вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Замечаете еще одно очень важное существенное замечание, именно то, что здесь мы замечаем. Посмотрите, после этого, когда они повстречались с представителем Божьим, послом, вы посмотрите, они возрадовались. Притом здесь считаем мы, что они, радость великая у них была, радостью великой. Посмотрите, во-первых, и страх, и радость. Как это сопоставляется? Они были наполнены страхом, то есть при встрече с небожителем всякий верующий человек, он наполняется особым благоговением, почтением. Это не был животный страх какой-то. С одной стороны, это в действительности, это благоговение перед кем? Перед послом Божиим. Когда вся внутренность трепещет, когда вся внутренность этих женщин пришла в движение. Общение с Богом. И вот это благоговейное отношение, трепетное отношение к Богу, не понебратское, а трепетное отношение к Богу, результат является радость, ликование. Мы имели общение с Господом. Мы имели общение с ангелом. Заметьте еще одну особенность. Ангел им говорит, итак, пойдите скорее и скажите ученикам. А мы читаем, они как сделали? Они побежали. Он им не сказал, бегите. Он им сказал, вы поспешите, идите скорее. Вот вы понимаете, что значит, когда человек в действительности войдет в соприкосновение с Господом. тогда у него желание, тогда он не рассуждает о том, а нужно или не нужно. Они же не сказали: Господи, а как это мы будем говорить ученикам, нас никто не учил, нам никто это не говорил. Они не спрашивают, они побежали. То есть они готовы выполнять Божье дело. С одной стороны страх, с другой стороны трепетный. Почему? Потому что с представителем неба у них была встреча. Так вот, пустой гроб внушает радость. Так вот, что больше, радость или страх? Или благоговение. Заметьте, что о страхе сказано: «Итак, они со страхом, а дальше и радостью великою». Значит, радость преизобиловала. Так вот, Писание говорит: служащие Господу, они должны служить с весельем, дорогие мои. Это не служение, когда человек... Ну, ладно уже, ну, пристал ты ко мне со своим этим самым, ну, сделаю. Как, сколько сегодня таких христиан, которые, как вот тот судья неверный, помните, который Бога не боялся, людей не стыдился, но как надоело, ну, ладно, я сделаю. Это не служение, милые мои. Псалмопевец Давид говорит: служите Господу с весельем. То есть служение должно вселять радость, веселье. Это же мы служим Богу, который не нуждается в служении рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Но Он оказывает нам привилегию в том, что дает возможность проявить себя. Почему? Потому что даже сейчас Он не нуждается во всем этом. Но когда Он видит нашу верность, нашу преданность, нашу жертвенность, Он восполняет сторицей во сто крат. Помните, ученики спрашивали: Господи, вот мы все оставили, что нам будет? Это радует, это веселит. Вы посмотрите, как жертвовали, как служили Господу в первые времена, в первом веке. Для них это было удовольствие, для них это была радость. И Павел пишет в послании к Коринфянам: доброохотно дающего, помните, любит Бог, доброохотно дающего. Вот это служение, то есть это то, что должно вселять в нас веселье и радость. Третье, на что хочу обратить внимание ваше, что эти женщины, они получили способность к выполнению особого поручения. В действительности они получили задание. Скажите, они много молились о том, что: Господи, мы так хотим служить Тебе, дай нам, вот, направь нас, куда Ты хочешь? Абсолютно нету. Вы понимаете, очень... Люди иногда делают очень, очень большую ошибку. Они сами себя назначают на какое-то служение. Они сами говорят: о, у меня вот этот дух, я хочу вот этим заниматься. Хорошо, но Господь ли тебя посылает на это? Ведь дело не в том, что человек сам себя назначает на какое-то служение и говорит: у меня вот дух миссионерский, все, вот я хочу этим заниматься. Абсолютно неверный подход. Почему? Потому что подход людей, которые любят Господа, совершенно иной. У них был дух глубокого почтения и уважения к Иисусу Христу. И вот это отношение ко Христу, когда Слово Христа становится слаще меда и меда сотового, когда эти люди, как мы будем в воскресенье говорить, итак, возлюбите чистое словесное молоко, когда для них Слово Божие – это и пища, и питье, в них, в нем их утешение, в нем наслаждение, вот тогда Господь Сам дает поручение, Сам направляет. это поручение, сам научает, и тогда это получается с радостью, и тогда никакого недовольства, и тогда никакого ропота нету. Почему? А потому что эти люди задумали, я хочу заниматься этим. Хорошо. И вдруг у них не получилось, или кто-то им помешал, и тогда начинается ропот. Вот я хотел, вот я задумал, никто меня не поддержал, вот какие верующие теперь, и начинается. А человек не думает о том, что у него нет никакого почтения к Слову Божьему, что прежде всего Господь смотрит на то, насколько твое внутреннее состояние восприимчиво к Его Слову. Принимает ли твой внутренний духовный человек абсолютно все, что ты читаешь? Соглашаешь ли ты со всем тем, что ты читаешь в Слове Божьем, или не соглашаясь? Вот весь вывод отсюда. Посмотрите, ангел им сказал, пойдите скорее, посмотрите на женщин, они побежали, и в них радость, в них ликование. Они получили от Господа, почему? Они Его любили, и Бог послал своего ангела. Он ответил на их любовь. Они побежали. То есть нам нужно действовать сейчас, нам нужно действовать поспешно. Посмотрите, сколько мы находимся в Священном Писании, когда Господь дает кому-то повеление, и мы читаем, и Он встал, и тот час последовал, тот час пошел. Мы находим много таких текстов. Следующее, посмотрите, их способно. Что делает Бог? Когда служение по Божьей воле, Он дает убежденность этим людям, уверенность этим людям. Какая уверенность? Смотрите, они побежали, когда они шли, Бог выходит навстречу им, то есть выходит сам Христос. Для чего? Чтобы когда этих женщин спросят, хорошо, ну вы видели пустой гроб, ну и что? А Он явился им лично, они видели, они осязали Его, они поклонились Ему. Видите, как Бог заботится о тех людях, кому Он дает повеление служить, которые принимают служение из рук Божьих. И Бог заботится, и Он заботится так, что Он явился лично им. И заметьте, когда Он с ними поговорил, все, Он еще раз им сказал, радуйтесь. А потом говорит, не бойтесь. Дальше говорит, пойдите и возвестите братьям моим. У женщин было довольно много причин бояться. Почему? Потому что женщины что же понимали, что когда Христа взяли, ведь все оставили Его. Все ученики разбежались, и вдруг Христос воскрес, и вдруг говорит так, «Я вас ожидаю в Галилее». О, это серьезное дело, значит, что-то будет. А здесь Христос говорит, идите, скажите, братьям моим, вот оно что. А если это братья, то это совершенно иной подход. Вот что получается, идите, скажите. Так вот, дорогие мои, способность к выполнению особого поручения. Они получили удивительное утешение от Христа. Он подтверждает повеление ангела. И поэтому, заканчивая это, я еще раз хочу напомнить нам. Милые мои, чему учит нас этот текст Священного Писания? Да, мы все верим, что Он воскрес, в этом наша вера заключается. Но для чего тогда описание женщин, землетрясения и всего? Как это касается сегодня каждого из нас? Подумаем об этом. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, благодарим Тебя, Господи, за Твое вечно живое Слово. Господи, как это дивно, что Ты нам оставил свое непогрешимое, верное Слово. О Боже наш, Слава тебе за это. Все остальные религии, все остальные их учения – это жалкие подделки и обман. А нам ты открыл истину. Господи, слава тебе. Нам ты оставил свое подлинное живое слово. Слава тебе, Господи. Мы недостойны этого, мы не заслужили это. Ты совершил в своем великом милосердии, желая спасти нас. И ты, Господи, также открываешь нам эти истины. Благодарим тебя за это, Господи. Помоги нам сегодня, чтобы истина Слова Твоего, она могла укорениться навеки в наших сердцах, в наших душах, принести Тебе обильный плод во славу Твоего святого имени, нас же всех преображая в Твой чудный образ. Услышь нас, благослови всех находящихся здесь, благослови также больных, стареньких в нашей церкви, молодежь, деток. Я также прошу Тебя и за нашу сестру Люсю, которая сейчас находится далеко там, в Аргентине, чтобы ты ее благословил, ее пребывание там, ее встречи с родными, близкими, друзьями, чтобы они также послужили ко славе твоего имени, а им всем в благословение и в радость. Господи, благослови также и наших больных всех, я прошу тебя, утешь твоим небесным утешением. Благослови также предстоящую спевку, я молю тебя. Сам начни, проведи, окончи его славу Твою. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, да благословит всех вас Господь.